Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второго послания апостола Павла к Коринфянам. Сегодня мы начнем разговор о шестой главе этого послания. В этой главе мы находим список характеристик, отличающих подлинного служителя Иисуса Христа. Прочтя эти строки, едва ли кто-то из нас сможет удержаться, чтобы не повторить слова апостола Павла: «Кто способен к всему?» Никто из нас не в силах жить в соответствии с этими высочайшими стандартами. Но я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, что мы по-прежнему ведем разговор о Божьем утешении. В этой главе мы видим Божье утешение во всех обстоятельствах нашего служения Иисусу Христу. В начале этой главы Павел пишет об испытаниях, выпадающих на долю служителя. Прочтем первый стих. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами». Мы часто проводим черту между церковными служителями и простыми прихожанами. Действительно, существуют люди, которые обладают даром учительства. Если я имею какое-то дарование, то это именно дар учителя. А если кто-то скажет, что я не могу претендовать даже на этот дар, то придется признать, что даров у меня нет вообще. Итак, есть люди, которые имеют дар к преподавательской деятельности. Другие обладают пасторским даром. Немало верующих получили миссионерские дары. Бог наделяет определенными дарами каждого члена в теле Христа. Поэтому мы не должны проводить столь явную разницу, как мы имеем обыкновение это делать сегодня, между теми, кто стоит за кафедрой, и остальными людьми в церкви. Мы все являемся сотрудниками и споспешниками. Даже если вы просто посещаете церковь, сидите в зале и слушаете проповеди, то я уверяю вас, друзья мои, что на вас возложена не меньшая ответственность в несении Слова Божьего, чем на меня. Я наделен даром учительства. Вы можете иметь любую профессию: руководить предприятием, работать плотником или просто вести домашнее хозяйство. Но и вы ответственны за несение людям Божьего Слова. Однако Бог действительно дал церкви особых людей, которые способны учить или нести пасторское служение. Иными словами, дары этих людей способствуют делу служения, ибо они готовят к служению других верующих. Кто-то высказал одну очень мудрую мысль. Пастухи не могут производить на свет овец. Овцы рождаются лишь от овец. Дело в том, что многие верующие полагают, что задача евангелиста или проповедника состоит в том, чтобы завоевывать людей для Христа. Но я позволю себе не согласиться с этим мнением, ибо завоевание людей для Христа — это задача простых прихожан. Бог дал церкви учителей, проповедников и миссионеров для того, чтобы с их помощью обеспечивать рост тела церкви, а также для того, чтобы готовить сидящих в церкви людей к их собственному служению благовествования и провозглашения Христа. Пастух не может произвести на свет овцу. Он лишь кормит овец и присматривает за ними. Пастырь пасет овец, но он не может дать овцам жизнь, ибо овцы появляются на свет только с помощью других овец. Сегодня вся деятельность церкви стоит на месте по большей части из-за того, что овцы не желают идти в этот мир и свидетельствовать. И я вновь хочу задать личный вопрос. Что делаете лично вы, друзья мои, чтобы донести Слово Божье до других? Дело в том, что вы в состоянии сделать то, на что не способен я или любой другой проповедник, потому что в вашей жизни есть люди, которые готовы верить только вам. Они послушаются вам, хотя они станут слушать проповедников, если только вы не побудите их к этому. Я знаю одного прекрасного человека, который страдает дефектом речи, так что ему трудно разговаривать с людьми. Однако он берет кассеты с записями наших радиопрограмм и раздает их людям. Он обращается к своим сослуживцам и знакомым, предлагая им послушать эти передачи, а иногда даже слушает эти записи вместе с ними. Это и есть пример личного свидетельства. Поэтому можно говорить, что мы с вами работаем вместе. В этом стихе Павел просит христиан Коринфа, чтобы благодать Божия не тщетно была принята. Спрашивается, как человек может принять Божью благодать тщетно? Бог обильно изливает на нас свою милость. Однако, если человек, обретя его великую благость и имея спасение Божьей благодати, продолжает жить плотской, мирской жизнью, это и означает тщетное принятие Божьей благодати. И здесь позвольте мне, друзья мои, задать вам еще один личный вопрос. Как вы лично отвечаете на ту любовь, которая исходит из Божьего сердца? Далее прочтем второй стих. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Немало людей заявляют, что они готовы принять Христа, но не станут делать этого прямо сейчас. Они откладывают это решение на потом. Некоторые из них хотят дождаться, когда поблизости окажется какой-нибудь известный евангелист, и они смогут услышать его проповеди. Я не знаю вас и вашей ситуации, но если вы еще не спасены, то теперь время благоприятное. Взгляните на свои часы. Сколько бы времени не было на ваших часах, именно сейчас наступило время для вас. Кто-то может спросить, а нельзя ли принять Спасителя завтра? Вероятно, можно. Но кто обещает вам, что это завтра для вас наступит? Важно понять, что Бог говорит, что теперь наступил день спасения. Читаем далее третий стих. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение». Мы должны очень серьезно относиться к тому, как именно мы живем. Мы не должны ни в чем полагать притыкания. Под притыканием подразумевается вовсе не оскорбление чьих-то чувств. Хотя лично я не верю, что кому-то удастся нести в церкви серьезное служение и избежать оскорбления чьих-то чувств. Надо с сожалением признать, что некоторые прихожане посещают церковь исключительно ради того, чтобы их чувства были оскорблены. Как верно подметил кто-то, если вы не пожмете такому человеку руку, он воспримет это как проявление неуважения. Однако, если вы все-таки поприветствуете его рукопожатием, он будет оскорблен тем, что вы потревожили его артрит. Если вы остановитесь, чтобы поговорить с ним, он будет говорить, что вы отвлекаете его от дел. Но стоит вам не сделать этого, как он станет возмущаться вашим высокомерием. Попробуйте написать такому человеку письмо, и он будет думать, что вы охотитесь за его деньгами. Но и не написать нельзя, так как он воспримет это как знак пренебрежения. Если вы придете к этому человеку в гости, то он будет недоволен, что вы мешаете ему заниматься делами. Но если вы не зайдете, это будет воспринято как отсутствие интереса к его особе. Как-то мы с женой обедали в одном небольшом кафе. Расплачиваясь с официантом, я увидел над кассой вывеску. «Мы не в силах угодить всем клиентам, но мы делаем для этого все возможное». Может быть, вы уже встречали подобные слова, однако для меня они стали совершенно потрясающим открытием. Не полагать притыкания — это значит жить так, чтобы никто не мог, указав на вас, сказать: «Жизнь этого человека заставляет меня сомневаться в том спасении, о котором он говорит». В следующем отрывке Павел перечисляет то, что должно стать отличительными признаками христианского служения. Это весьма любопытные характеристики. Итак, прочтем 4 стих. «Но во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах». Первым в списке идет великое терпение. Буду с вами откровенен, друзья мои, терпение — это именно то, чего мне всегда недоставало. Моя жена и все мои друзья говорят, что если я когда-нибудь стану проповедовать в церкви о терпении, то они первыми уйдут с моей проповеди. Просто они не считают, что я принадлежу к числу тех, кто вправе проповедовать о терпении. Поэтому сейчас я не буду проповедовать о терпении. Я лишь хочу, чтобы вы обратили внимание на тот факт, что терпение следует в данном списке первым. Далее упоминаются бедствия. Это то, что большинству истинных служителей приходится испытывать и по сей день. Представители более пожилого поколения наверняка поймут, что такое нужда. Когда я был ребенком, моей семье приходилось переживать тяжелые времена. Иногда в доме совершенно не было денег, и мы просто умерли бы с голоду, если бы не помощь и доброта сострадательных людей. Бывало, что вместо ужина мне доставался лишь стакан сладкого молока с несколькими кусочками сухого хлеба. И знаете, что любопытно? Я по-прежнему считаю это самым вкусным лакомством в мире, предпочитая любым тортом и пирожным. Один мой преподаватель в семинарии рассказывал, как, будучи еще молодым проповедником, он в течение 3 дней проповедовал в одном городе. И в течение всех 3 дней у него во рту не было ни крошки. Люди, которым он проповедовал, считали, что он живет верой. И, видимо, они не считали для себя возможным мешать ему в этом, потому что никто даже не подумал предложить ему поесть. На 4-й день мой учитель стоял перед дилеммой: продолжить лежать в постели в качестве завтрака или же встать, туже затянув свой пояс. Но тут он увидел просунутый под дверь конверт. В конверте была небольшая сумма денег и записка, что этот конверт является выражением христианской любви. В то утро он съел самый вкусный завтрак в своей жизни. Сегодня мы знаем немало тех, кто в своей жизни испытал, что такое бедствие, нужды и тесные обстоятельства. Нынешнее молодое поколение, как правило, не понимает всего этого. И в этом, к сожалению, проявляется то, что мы называем конфликтом поколений. Читаем 5 стих. «Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах». Мало кто сегодня знает, что такое быть под ударами. В те времена это подразумевало 40 палочных ударов по спине. Однако и в наши дни служителям порой приходится переживать удары не менее болезненные, чем удары палкой. Служителя могут ударить оскорбительным словом или замечанием, причем нередко все это происходит из уст других верующих. В моей церкви была одна, в общем-то, достойная дама, которая, однако, отличалась весьма острым языком. После вечерней воскресной службы она могла сказать: «Пастор, вы прочли замечательную проповедь сегодня утром», тем самым недвусмысленно намекая, что вечерняя проповедь никуда не годится. Именно под такими ударами может оказаться сегодняшний служитель. Также Павел перечисляет то, что довелось пережить ему самому в ходе его служения. Темницы, изгнания, труды, бдения и посты — все это было хорошо знакомо апостолу. Но нередко то же самое выпадает на делу служителей в наши дни. Далее Павел перечисляет еще несколько признаков служения. Стихи 7 и 8. «В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке. Друзья мои, очень важно, чтобы жизнь служителя была чиста и непорочна. Недостаток внутренней чистоты — это именно то, что наносит колоссальный ущерб сегодняшнему служению. Всегда печально, если на поверку служитель оказывается похожим на тухлое яйцо, когда выясняется, что он виновен в бесчестном поведении или безнравственности. Внутренняя чистота играет очень важную роль, и важна она в первую очередь для Бога. Также Павел называет такое качество, как благоразумие, хотя более правильно было бы перевести оригинал словом «знание». Я не думаю, что под знанием понимается только знание Слова Божьего. Служитель Божьего Слова должен, кроме всего прочего, быть всесторонне развитым и грамотным человеком. Здесь мы вновь сталкиваемся с таким качеством, как терпение. Ибо великодушие — это то же самое терпение, лишь облеченное в другую одежду. Также необходимо, чтобы служитель действовал в Духе Святом. Да смилостивится Бог над любым проповедником, который проповедует без руководства и помощи Божьего Духа. Меня больше заботит именно этот аспект моего служения, нежели что-то другое. Мне повезло быть пастором в большой церкви, которая имела весьма долгую историю. Моими предшественниками были поистине выдающиеся служители, и меня всегда преследовала мысль о том, как сильно я уступаю этим действительно великим проповедникам. Поэтому каждый раз, выходя за кафедру, я говорил: «Господи, помоги мне проповедовать в силе Духа Святого». И действительно, подлинно эффективное служение возможно лишь посредством участия Божьего Духа. Также сегодня нам отчаянно нужна подлинная нелицемерная любовь. Нам вовсе не нужны религиозные ханжи, которые оперируют своими ханжескими банальностями. Нам не нужны фальшивые заверения в любви от людей, которые готовы воткнуть нож вам в спину. Мы все нуждаемся в истинной, подлинной любви. Нам нужна любовь, которую вкладывает в наши сердца Святой Божий Дух. Павел говорит, что христианское служение должно происходить в слове истины, а также в силе Божьей. Это означает, что проповедник должен, во-первых, знать Библию, а во-вторых, перед тем, как встать за кафедру, он должен провести время наедине с Богом. Что же касается слов «с оружием правды в правой и левой руке», то они подразумевают достойную жизнь во всех сферах. Далее Павел приводит нам несколько парадоксов, которые также являются характеристиками истинного Божьего человека. Читаем стихи 8 и 9. «В чести и без чести, при порицании и похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но всех обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Мы должны являть себя Божьими служителями во всем, как в чести, так и в бесчестии, при порицаниях и похвалах. Кто-то может поддерживать нас, а кто-то, наоборот, смотреть на нас неодобрительно. Это создает хорошее равновесие в служении. Несмотря на то, что некоторые говорят в наш адрес совершенно ужасные вещи, мы продолжаем служить Господу. Более того, мы знаем, что лесть порой наносит гораздо больший вред, чем самая прямая критика. Нас почитают обманщиками, но мы верны. То есть нас могут именовать обманщиками и лжецами, хотя мы и несем истинное слово Бога. Также служитель Божий может быть никому неизвестен в этом мире, но можете не сомневаться, что Бог знает его. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас считают умершими, но вот мы живы. Мы живем, потому что мы имеем новую жизнь во Христе. Павел пишет, нас наказывают, но мы не умираем. Апостолу доводилось переживать гонения, избиения, бичевания, побития камнями, но, несмотря на все это, он сумел выжить. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Эти огорчения были вызваны людскими грехами и неприятием Евангелия Иисуса Христа. Но, тем не менее, апостол радовался в Иисусе. «Мы нищи, но многих обогащаем». Друзья мои, если вам доведется встретить состоятельного служителя, берегитесь. Занимаясь служением, человек не должен, да и не может разбогатеть. «Мы ничего не имеем, но всем обладаем», — говорит апостол. Может быть, вы помните, как в первом послании к Коринфянам Павел писал, что верующим принадлежит все. Это включает все то, что есть в этом мире. Жизнь и смерть, настоящее и будущее. Мы действительно богаты, и в то же время мы бедны. Итак, Павел привел нам три группы характерных черт, отличающих истинное служение. Первая из них касается физических обстоятельств, сопровождающих служение. Вторая — морально-нравственных, а третья — духовных аспектов служения. И все они играют важную роль для современных служителей. Как вы уже слышали в начале, прочтя эти строки, мало кто из нас сможет удержаться, чтобы не сказать, кто способен к всему. Но силой Святого Духа возможно все. Этой мыслью я и завершу нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.